Говорит Радио Свобода. Девяностошестилетний ветеран в Петербурге до сих пор ждет нового жилья, несмотря на многократные обещания местных властей улучшить жилищные условия участникам войны.
Просто чиновники ждут гибели Николая Ивановича, чтобы проблема разрешилась сама собой.
Власти Украины предали огласке скандальный инцидент с задержанием мужа вице-консула Грузии, пытавшегося ввести на Украину из Словакии партию контрабандных сигарет.
Дело в том, что это отличные подходы к разным людям.
Рождество и политкорректность в Соединенных Штатах.
Крупные торговые сети сменили привычные всем вывески «Merry Christmas» на общее поздравление с праздниками. Его очень точно назвали поздравлением «All Inclusive».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 25 декабря. В Петербурге 96-летний инвалид войны ютится в одной комнате с 15-летней внучкой. Несмотря на громкие заявления об обеспечении ветеранов войны квартирами, особенности городского законодательства не позволяют ветерану улучшить жилищные условия, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Николай Иванович Кузнецов живет в Петербурге с 30-х годов прошлого века. Ему 96 лет. Он инвалид Великой Отечественной войны первой группы, житель блокадного Ленинграда, ветеран труда. В 43-м году ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен и контужен в Курской битве, но, выйдя из госпиталя, вернулся на фронт. Победу встретил в Кёнигсберге. После войны Николай Иванович работал и учился, восстанавливал народное хозяйство, поднимал страну из руин. Николай Иванович отдал родине все, что имел – силы, здоровье, энергию. Но теперь, когда он может только с трудом дойти до туалета, родина даже не побеспокоилась обеспечить своего защитника инвалидной коляской. Николай Иванович живет в аварийной двухкомнатной квартире вместе с дочерью-инвалидом второй группы и двумя внуками – 15 и 6 лет. Они тоже дети-инвалиды. Спит Николай Иванович в одной комнате со своей 15-летней внучкой, которая из-за жестоких мигреней находится на надомном обучении. Спать ей приходится на раскладушке рядом с дедушкиным диваном. С потолка на голову ветерану сыплется штукатурка. После водопроводной аварии, случившейся в 2009 году, в квартире завелись плесень и черный грибок. Ванна давно заржавела, так что мыться в ней невозможно. С 2012 года дочь Николая Ивановича, Ольга Николаевна Кузнецова, борется за улучшение жилищных условий отца и терпит в этой борьбе поражение за поражением.
Боевые награды отца – это вот за отвагу медаль, за победу над Германией, за взятие Кёнигсберга медали, орден Отечественной войны первой степени, медаль Жукова. Добиваться улучшения своих жилищных условий отец начал, когда вот родился мой младший сын. В 11 году родился сын, вот с 12 года отец стал обращаться в районную администрацию за улучшением своих жилищных условий. У нас очень стесненные жилищные условия. Отец обращался в районную администрацию, хотел попасть на прием к тогдашнему главе администрации Красногвардейского района Панкевичу, который категорически не хотел лично принимать отца и всячески под разными предлогами администрация отказывала в записи на прием. Сейчас вот я знаю, что Панкевич ушел возглавлять горосберком. Так что побывать на приеме у главы у нас так и не получилось. И в прошлом году, на 9 мая уже, мы отправили электронные почты, обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, председателю правительства Медведеву, в Госдуму к различным депутатам, председателю Совета Федерации Матвиенко, главе партии ЛДПР Жириновскому. Лично ответил только Жириновский. Он отправил обращение губернатору Санкт-Петербурга Полтавченко, что депутаты фракции от ЛДПР возмущены положением ветеранов, что в ужасных условиях, чтобы губернатор обеспечил жильем до конца года, прошлого года, Николая Ивановича. А остальные все обращения спустились в администрацию Санкт-Петербурга и губернатору Полтавченко, оттуда в жилищный комитет, а из жилищного комитета в районную администрацию, откуда пришли отказы. Основание в том, что тут у нас двойственное законодательство, закон Санкт-Петербурга о предоставлении жилья по договору социального найма. Значит, учетные нормы площади 9 квадратных метров общей площади для постановки на учет. А то, что должны дать, если поставят на учет, это для Николая Ивановича 36 метров только для него, и для всех остальных членов семьи по 18 метров. Итого, с учетом этих норм, у нас квартира должна быть 90 квадратных метров против 52. Но власти, указывая на данный закон, не признают Николая Ивановича нуждающимся в улучшении жилищных условий, потому что вот постановочные нормы площади 9 метров, а у нас на человека приходится 13 метров. И ни в какую улучшать жилищные условия ни районной администрации, ни власти города не хотят.
То есть, если бы у вас было 9, тогда бы
нас поставили бы, и так как он инвалид войны, жилье бы было предоставлено. А так как у нас 13 на душу квадратных метров, то квартира нам не положена. И вот 26 января 2017 года я была на приеме у двух замов главы администрации, и мне оба зама подтвердили, что никаких улучшений жилищных условий у Николая Ивановича и членов нашей семьи быть не может, потому как вот рамки данного закона не предусматривают. И что касается социальной сферы, материальной помощи на проведение ремонта, тоже они выделить не могут, потому что законы Санкт-Петербурга не предусматривают материальную помощь и вообще какую-либо помощь ветерану войны. Объяснили власти, что материальная помощь за последние 2 года городом отменена полностью. После этого приема я пробовала обратиться в ЗАГС к председателю ЗАГС-собрания Макарову, обращалась в его приемную по телефону, чтобы записаться на прием в плане пересмотра законодательства, вот обратить внимание на ситуацию с Николаем Ивановичем. На что мне сказали, что для того, чтобы попасть к нему на прием, надо подать заявление, которое в течение 30 дней будет рассмотрено, достойны ли мы приему такого важного человека, как председатель ЗАГС-собрания. О том, чтобы попасть на прием к Полтавченко, к губернатору, вообще речи не идет, потому что губернатор у нас приемы граждан не ведет. Просто чиновники ждут гибели Николая Ивановича, чтобы проблема разрешилась сама собой. Буквально на днях получила из администрации, вот стоит дата, 13 декабря, ответ адресован Рожененкову, председателю комитета по социальной политике, и копия Николаю Ивановичу. Вот на 4 листах расписывается, опять же, об этих 9 квадратных метрах, что мы можем обратиться с заявлением, но будет получен отказ в улучшении жилищных условий. Единственное, что они могут сделать для Николая Ивановича, это поместить его в так называемый дом системы социального обслуживания, но при этом вот он должен подать документ, подтверждающий его согласие на освобождение занимаемого жилого помещения государственного жилищного фонда или на безвозмездную передачу в собственность Санкт-Петербурга, находящегося в его собственности жилого помещения. Получается, жилое помещение – это тот диван, на котором он спит. И вот буквально вчера я узнала в администрации Красногвардейского района, вот получая данный документ, вот, о том, что, оказывается, колясочникам есть какие-то особые технические нормы. Комиссия рассматривает возможность проживания в квартире колясочника, там техническая возможность проехать коляски, и если эти нормы не соблюдены, тогда его признают нуждающимся, независимо от площади. Так вот, об этом норме законодательства мне на приеме никто не сказал. В администрации Красногвардейского района в январе этого года, видимо, надеясь на то, что Николай Иванович уйдет из жизни за этот год. Я случайно об этом узнала, общаясь с родителями детей-инвалидов, колясочников. И вчера, вот сказав об этом в администрации, узнала в жилищном отделе, что вот есть такое положение. И сейчас мои действия требовать провести вот эту комиссию. Но это, опять же, это месяцами может длиться. Опять же, все вот это проживание в таких условиях Николая Ивановича негативно сказывается на его здоровье.
Он сам переживает?
Естественно. Но он уже настолько разочаровался. Вначале у него какие-то были надежды на президента, президента, на его вот эти указы, обещания. Но получив вот все вот эти ответы и в том, что его фактически в дом престарелых предлагают вместо того, чтобы соблюсти обещанное президентом улучшение жилищных условий, он настолько разочарован, он уже ничего не ждет.
Ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова считает, что ситуация с жильем для ветеранов на самом деле сложная.
И в указах президента, и в жилищном кодексе говорится об обеспечении льготных категорий граждан жильем в случае, если они в нем нуждаются. Это не значит, что реально нуждаются, это значит, что формально нуждаются. Ну, например, если у тебя какая-нибудь развалюха, но там у тебя 9 квадратных метров есть, то все, ты не считаешься нуждающимся. Пусть у тебя течет крыша, пусть у тебя удобство во дворе, пусть там еще члены твоего семейства вот в этом во всем живут, но ты формально не нуждаешься, тебя на учет не поставить.
По мнению Натальи Евдокимовой, сегодня ветеранов войны осталось так мало, что пора уже проблемы каждого из них рассматривать не формально, а индивидуально. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Теперь о скандальном инциденте в украино-грузинских отношениях. Украинские таможенники обнаружили 1000 пачек контрабандных сигарет в машине мужа вице-консула посольства Грузии на Украине. Бывший высокопоставленный чиновник МВД Грузии Давид Глонти, задержанный на словацко-украинской границе, обладает дипломатическим паспортом и защищен иммунитетом согласно Венской конвенции. Многие политики и эксперты в Тбилиси считают при этом недружественным шагом со стороны Украины разглашение факта задержания Глонти, несмотря на дружеские отношения между двумя странами. Передает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
22 декабря супруг вице-консула Грузии в Украине Екатерины Патаридзе Давид Глонти остановил машину «Мерседес» у контрольно-пропускного пункта «Ужгород» на словацко-украинской границе. Позднее он признал, что ехал в Киев. Специально натренированная собака почуяла в машине запах сигарет. Представители украинской таможни потребовали от владельца открыть багажник, но Давид Глонти категорически отказался, предъявил дипломатический паспорт и заявил, что его защищает иммунитет согласно Венской конвенции. Тогда представители украинских властей потребовали от Глонти перегнать машину на стоянку. Вызвали на КПП сотрудника грузинского посольства, он ехал несколько часов, обыскали в его присутствии автомобиль и обнаружили 45 ящиков с 1000 пачек сигарет. Мужа вице-консула задержали на очень короткое время, но вскоре отпустили, оформив соответствующий протокол об изъятии контрабандного груза. Примечательно, что вскоре этот инцидент стал достоянием гласности. Информация никак не могла просочиться в прессу, если бы о происшествии журналистам не сообщили сами власти Украины. Вице-консул Екатерина Патаридзе немедленно отозвана из Киева. Трагикомизма всей ситуации добавляет то, что Давид Глонти, занимающийся банальной контрабандой сигарет, пусть и в особо крупных объемах, несколько лет назад занимал пост министра внутренних дел Аджарской автономной республики, а затем даже руководил грузинским бюро Интерпол. Впрочем, как рассказал Радио Свобода бывший начальник Государственной канцелярии Грузии Петре Мамрадзе, грузинские дипломаты и члены их семей нередко совершали преступления и в прошлом.
Я хочу с сожалением и горечью сказать, что это не первый случай, когда люди, обладающие дипломатической неприкосновенностью, ибо они являлись вот сотрудниками соответствующих наших посольств, консульств за рубежом, в том числе в Соединенных Штатах, либо в странах Западной Европы, не только в странах постсоветского пространства, они использовали именно свой дипломатический иммунитет для того, чтобы заняться нелегальной, преступной коммерческой деятельностью. Это, к сожалению, не редкость была, когда, скажем, в краже уличали, в магазинной краже членов семьи.
Петре, но ведь каждый такой случай из ряда вон выходящий факт. И, как вы говорите, это продолжается из года в год. Почему так происходит?
Это социум, это общество наше. Подъемщий провинциализм – это вовсе, так сказать, не давление деревенщины, это дефицит государственного мышления.
Заявил Петре Мамрадзе. В Тбилиси многие обратили особое внимание на то, что Украина предала этот позорный факт гласности. Член парламента нескольких созывов, диссидент советской эпохи, основатель Республиканской партии Грузии Леван Бердзенишвили считает это недружественным поступком со стороны Киева.
Я могу сказать, что политическая культура, она очень низкая в бывших советских странах, особенно это касается Украины. Я думаю, что это уже перебор. Даже для такой страны, как Украина, полное игнорирование международных правил. Я надеюсь, что мировые государства, они обратят на это особое внимание и будут давить на украинские власти, чтобы такие вещи не происходили, а в данном случае, чтобы инцидент был исчерпан самым скорым образом.
Леван, но ведь у него действительно были контрабандные сигареты. Вы имеете в виду, что Украина не должна была его задерживать?
Не первый случай, когда у кого-то имеются контрабандные сигареты. Я думаю, что тут действуют совсем другие правила. То есть дело в том, что это различные подходы к разным людям. Если Украина была правовым государством, где всегда защищается законность, где всех задерживают, которые делают неправильные вещи, то президентом этой страны точно не был бы олигарх Порошенко, и другие вещи тоже не происходили бы. А вот тогда, когда страна просто погибает в коррупции, и они находят время на контрабандные сигареты, это просто смешно в политическом плане.
Отметил Леван Бердзенишвили. А вот по мнению политолога Торники Шарашенидзе, решение Киева отказаться от практики дипломатического урегулирования инцидента за закрытыми дверьми абсолютно нелогично с учетом нынешнего состояния украино-грузинских отношений и свидетельствует о нарастающем хаосе в украинских коридорах власти.
Я, скорее всего, объясняю тем, что Украина ведет себя довольно неуклюже. Они используют отношения с Белоруссией, с Польшей, Венгрией, со многими соседами. Так что, скорее всего, это вписывается в общий контекст, что вот Украина как-то нервно, неуклюже ведет себя во всех направлениях. Я бы сказал так, потому что я не думаю, что сейчас надо отношения на межгосударственном уровне между Украиной и Грузией очень испорчены. Наоборот, у обоих правительств есть общий враг в виде Саакашвили, Так что, наверное, скорее всего, проявление неуклюжести.
То есть вы считали бы более логичным, если бы они не придавали этот факт гласности?
Вообще-то да, конечно, потому что отношения нормальные, двусторонние. Украинский премьер и президент тоже посетил Грузию несколько раз. Это само собой говорит о том, что напряжения нет. Просто-напросто мы видим, что, наверное, сам Порошенко тоже считает, что его дни сочтены, хотя это, конечно, не означает, что его сменит Саакашвили обязательно. Просто власти очень нервничают, и это отражается на всем, включая и внешнюю политику.
Уверен Торники Шарашенидзе. Бывший министр иностранных дел Иракли Менахаришвили заявил в интервью «Радио Свобода», что нынешнее руководство МИД должно быть внимательнее при подборе кадров.
Это в первую очередь свидетельствует о том, что, на очень важной и, я бы сказал, щепетильной работе или в составе участников такой работы попал абсолютно недостойный человек. Тут нужно задуматься о том, как подбираются кадры, как их воспитывают, как обеспечивается их соответствующее поведение и так далее. Так что есть над чем подумать и над чем поработать.
Но тут речь идет не о действующем дипломате, а о члене семьи.
Абсолютно неважно. Я говорю о том, что нужно сделать все для того, чтобы подобные лица не попадали в составы дипломатических миссий страны.
Но как, Ираклий Афиногенович, ведь речь идет о супруге, то есть проверять на благонадежности супругов тоже?
Нужно проверять всех, наверное. Каким образом? Для этого существуют соответствующие методы. Но, еще раз повторяю, это, конечно, не значит, что какая бы ни была проверка, она исключит все. Но реакция должна быть адекватная. Лучшая превенция – это, можно сказать, вовремя и объективно отреагировать на нарушение.
Заключил Ираклий Менахаришвили. Не исключено, что против Давида Глонты, увлеченного в контрабанде, на родине будет возбуждено уголовное дело, поскольку на Украине его все еще защищает дипломатический иммунитет. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу журналиста «Новой газеты» Али Фируза, которому грозит выдворение из России в Узбекистан. Об этом написал в Фейсбуке юридический директор правозащитной организации «Мемориал» Кирилл Каратеев, который представляет интересы журналиста в суде в Страсбурге. ЕСПЧ направил властям России вопросы о том, было ли нарушено право Али Фируза на личную свободу и неприкосновенность и право на запрет пыток. Москва должна дать ответ до 13 апреля будущего года. Следствие по делу о крушении самолета Ту-154 в Черном море в декабре прошлого года полностью исключило версию о взрыве на борту авиалайнера. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Следователи пришли к такому выводу по результатам 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, 3 взрывотехнических и 1 фоноскопической экспертиз и химического исследования горюче-смазочных материалов, отметила Петренко. Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России, потертел крушение 25 декабря 2016 года во время набора высоты. На борту находились 92 человека, все они погибли. Соединенные Штаты приветствовали сокращение основного бюджета Организации Объединенных Наций на 285 миллионов долларов на 2018-2019 финансовый год, назвав это большим шагом в правильном направлении. 24 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет в размере 5 миллиардов 396 миллионов долларов на предстоящие 2 года, что на 285 миллионов долларов меньше по сравнению с двухгодичным бюджетом 2016-2017 годов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш запрашивал бюджет в 5 миллиардов 400 миллионов долларов. Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим донором ООН и вносят 22% основного бюджета. Басманный районный суд Москвы продлил на 4 месяца домашний арест директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум по так называемому делу 7-й студии. Судья также отказалась освободить Апфельбаум под залог в 1 миллион рублей. Об этом сообщил телеканал «Дождь». Следствие подозревает Апфельбаум в подтасовке документов, благодаря которой 7-я студия получила госконтракт на 214 миллионов рублей. Следователь заявляет, что вину Апфельбаум подтверждают показания бывшего бухгалтера 7-й студии Нины Масляевой. Апфельбаум обвинение отвергает. Члены правозащитной ассоциации «Свободное слово», которая объединяет писателей, журналистов и блогеров, выразили протест в связи с интервью главы ФСБ Александра Бортникова российской газете по поводу столетия ВЧК. Заявление опубликовано на сайте kolta.ru. Среди подписавших письмо писатели Светлана Алексеевич, Борис Акунин, Людмила Улицкая, поэт Игорь Иртеньев, журналисты Зоя Светова, Сергей Пархоменко, Николай Кононов. Авторы письма называют недопустимыми попытки оправдать государственный террор, осуществлявшийся ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ и унесший жизни миллионов невинных граждан. Авторы пишут, что Бортников называет террор перегибами, а среди жертв упоминает только сотрудников органов безопасности. Такой подход является надругательством над памятью бесчисленных погибших и лагерников, великих писателей, ученых, военачальников, артистов и безвестных тружеников, чьи имена возвращаются из забвения ценой подвижнического труда вопреки сопротивлению сегодняшних чекистов, отмечается в письме. Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжим подводить итоги уходящего года. Почему к концу первого года своего президентства президент США Дональд Трамп более непопулярен, чем сразу после своего прихода в Белый дом? Победы или поражения? Чего было больше в первый год президента Трампа. Эти и другие вопросы мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин обсуждает с вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном и правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Ильей Соминым.
Президент США Дональд Трамп заканчивает свой первый год в Белом доме после невероятной победы на президентских выборах 2016 года на небывалой ноте. С одной стороны, президенту и его партии удалось добиться очень крупной политической победы, обеспечив одобрение Конгрессом первой за 30 лет реформы системы налогообложения. В ее преддверии была установлена череда рекордов на фондовых биржах, и оптимизм предпринимателей обеспечил резкий подъем экономики в последние месяцы. С другой стороны, среди заголовков последних дней промелькнул и такой. Дональд Трамп – самый непопулярный по итогам первого года президент в истории Соединенных Штатов. Такой результат получили социологи, проводившие опрос по заказу информационного агентства Associated Press. Они обнаружили, что деятельность президента одобряет всего 32% респондентов. Опросы других социологических центров немногим расходятся с этими результатами. Результаты эти отчасти парадоксальны, потому что, как соглашаются даже неисправимые недруги Дональда Трампа, ему есть в чем отчитаться перед избирателями. Да, в американском новостном пространстве доминировала история расследования российских связей окружения президента Трампа. Да, против нескольких его бывших помощников заведены уголовные дела в связи с этим расследованием. Да, газеты с готовностью предоставляли свои страницы анонимным источникам в государственных структурах и в самом Белом доме, которые рассказывали, мягко говоря, о неразберихе в администрации президента. Но, как пишет, например, газета «Нью-Йорк Пост», первый год президента Трампа начинает выглядеть большой победой. Обозреватель газеты Рик Лоури приводит список достижений президента Трампа. Это целый ряд президентских указов, отменяющих указы предшественника, препятствовавшие нефтяному бурению в Арктике или строительству новых нефтепроводов. Это отмена требования к американцам об обязательном приобретении медицинской страховки. Это одобрение налоговой реформы. Это утверждение судьей Верховного суда консервативного правоведа. Это победа над террористической сетью ИГИЛ в Сирии и Ираке, достигнутой благодаря тому, что президент Трамп дал свободу действий американским генералам. Это признание Иерусалима столицей Израиля. Это отказ от сертификации выполнения Ираном договора о ядерной программе и отказ от участия в Парижском соглашении о борьбе с изменением климата. Конечно, консервативная «Нью-Йорк-Пост» предрасположена к республиканскому президенту. Она приветствует осуществление президентом надежд многих консерваторов. Демократы же видят многие из этих решений в негативном свете, но никто не оспаривает того, что президенту Трампу удалось сделать много. Возможно, самый заметный результат – рекордный скачок курсов акций на биржах, и самый высокий за последние десятилетия уровень роста экономики. Почему же большинство американцев в таком случае негативно относятся к президенту? Дадим первое слово Арчу Паддингтону, убежденному критику президента.
На мой взгляд, он понизил значение и влияние Америки в мире. Главная причина заключается в том, что, на мой взгляд, у президента Трампа нет серьезной внешнеполитической стратегии, в то время как наши оппоненты, если не сказать противники, в первую очередь китайцы, методично осуществляют свою стратегию, добиваются своих целей, распространяют свое влияние. Если мы посмотрим на поведение администрации Трампа и самого президента, то понять, что пытаются сделать США в мире, невозможно. Президент делает многочисленные заявления. Вашингтон пытается найти решение северокорейского кризиса, принято решение о переносе американского посольства в Иерусалим, но за всем этим совершенно не видно признаков того, что сам президент Трамп осознает, что в обозримом будущем мы столкнемся с серьезными проблемами, связанными с противостоянием с Китаем и в меньшей мере с Россией. Эти страны хорошо понимают, что они делают, и они опередят нас, если мы не проснемся.
Господин Паддингтон, но ведь именно это самое противостояние с Китаем, Россией и некоторыми менее значительными игроками и было названо одной из основных проблем, с которыми придется столкнуться США в ближайшие годы. И это было сказано в стратегии национальной безопасности, которую представил сам президент Трамп несколько дней назад.
Если бы я был уверен, что президент поддерживает выводы, сделанные в этом документе, я бы, возможно, изменил свою точку зрения. Но, представляя этот документ, президент Трамп в своей речи сделал заявление, противоречащее основным положениям этой стратегии. В стратегии говорится о ставке Кремля на подрыв западных демократий, о попытках расколоть Североатлантический Союз, о вмешательстве во внутренние дела других стран. А президент в своем выступлении говорит о желании замечательно сотрудничать с Россией и Китаем. Когда взгляды президента расходятся с основными тезисами внешнеполитической стратегии, можно предположить, что в реальной политике возобладают именно взгляды президента. И у нас уже есть соответствующие примеры. В частности, отказ США от участия в Азиатско-Тихоокеанском экономическом партнерстве дал сигнал странам, участницам партнерства, в основном нашим союзникам, что США не заинтересованы в создании подобных союзов, которые будут балансировать доминирующее положение Китая в регионе. И если вы посмотрите, что произошло в регионе с начала нынешнего года, вы увидите, что одна за другой азиатские страны стали замеряться с Пекином, взять хотя бы Таиланд, Малайзию, Филиппины, Мьянму. 2 года назад эти страны были в лагере союзников США, сегодня они начинают делать ставки и на Китай, поскольку Вашингтон выглядит ненадежным союзником.
Хорошо, если посмотреть на экономические результаты года президентства Трампа, ведь они очень впечатляющие. И скачок акций на Уолл-стрит, низкая безработица, экономический рост, налоговая реформа. Президент постоянно обращает внимание на эти достижения. Готовы вы отдать ему должное?
Я бы сказал так. Экономические советники президента, министр финансов Стивен Мнучин, глава Национального экономического совета Гарри Кон, отличные профессионалы, хорошо понимающие принципы работы рыночного механизма. Я бы отдал президенту Трампу должное в том, что он не стал жертвой своего предвыборного лозунга «Америка прежде всего» и не начал возводить торговые барьеры и повышать импортные тарифы, как он обещал во время президентской кампании, препятствуя нормальной работе рыночных механизмов, которые способны способствовать росту американской экономики. Не нужно забывать, что экономический рост начался задолго до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Тем не менее, совершенно ясно, что предпринимательский класс доволен экономической политикой президента, он настроен оптимистично, и ему, насколько я понимаю, особенно близка позиция президента относительно демонтажа системы регуляций. Поэтому можно предположить, что экономика в ближайшее время будет развиваться успешно, но посмотрим, что произойдет дальше.
Мы видим, что к концу первого года президентства Трампа многие из предсказаний его наиболее ярых противников не осуществились. Они предупреждали, что импульсивный Трамп спровоцирует международные кризисы. Демократы предупреждали об опасности президентства Трампа для американской демократической системы. Эти опасения не материализовались. Администрация Трампа, как мы видим, действует четко в рамках законности. Пора скептикам успокоиться.
Я считаю, что демократия в действительности пострадала, потому что мы имеем президента, который, я бы сказал, не уважает правду, который не верит в концепцию доказуемой правды, и он подтверждает это своими заявлениями почти каждый день. Я не думаю, что для демократической системы хорошо, когда мы имеем президента, который регулярно обрушивается на самых разных людей с публичной критикой, причем личного свойства, и он критикует не только политиков. Объектом критики может стать кто угодно. Такое поведение, я считаю, попросту недостойно президента. В результате создается впечатление, что в Белом доме находится несерьезный лидер, не способный контролировать себя, который может совершить опасные, необдуманные поступки.
На это сторонники президента традиционно отвечают: давайте обращать внимание не на слова, а на дела. Разделим слова и дела. А ведь действия президента и в том, что касается России, и в том, что касается северокорейского кризиса, далеко расходятся со словами.
Давайте зададимся вопросом, почему президент, под водительством которого страна добилась наивысшего за последние годы экономического роста, столь непопулярен? Его рейтинг не поднимается выше 35-37%. Это беспрецедентное сочетание. Мы имеем экономику в хорошем состоянии и рекордно непопулярного президента. Предшественники Дональда Трампа, добивавшиеся таких экономических успехов, имели рейтинги на уровне 60-70%. Мой ответ – большинство американцев испытывает те же самые чувства, что и я.
Это был Арч Паддингтон. Профессор Сомин, как бы вы подвели баланс поражений и побед президента Трампа к концу его первого года президентства?
Самое значительное достижение – это что он сумел вести дерегуляцию экономики, не особенно крупно, но тем не менее в некоторой степени есть на этом фронте прогресс. Только что был принят закон по реформе системы налогов. Каковы будут результаты этой реформы – это спорный вопрос. Я считаю, что некоторые позитивные элементы есть. С другой стороны, конечно, эта реформа сильно увеличит дефицит. С точки зрения провалов, я считаю, что, к сожалению, они преувеличивают позитивные стороны правления Трампа. Самые негативные смыслы, с точки зрения провалов, это его очень вредная политика по отношению к миграции и международной торговле, которая вредит не только Америке, но и нашим отношениям с многими нашими союзниками в Азии, в Европе и в других местах. Во-вторых, мне кажется, что не столько даже специфическая политика Трампа, сколько его грубый стиль сильно понизила популярность Соединенных Штатов в мире, в том числе среди наших союзников. И, наконец, некоторые элементы, в особенности стиля Трампа, ну и субстантивная политика тоже сильно обострила политические и, к тому же, расовые, этнические враждебности внутри Америки, что одновременно ухудшает нашу позицию в мире тоже. Ну и, конечно, так как прошел только год, очень трудно судить объективно администрации, которая такая контроверсальная, как администрация Трампа. Возможно, что пройдет немало лет до того, как мы действительно сможем судить более объективные точки зрения политики Трампа, так же, как о политике Обамы и Буша и прежних президентов. До сих пор мы все еще спорим о политике таких президентов, как Рейган или даже Рузвельт. И я думаю, что разногласия о Трампе тоже будут продолжаться.
Он оправдал ваши ожидания? Он оправдал ваши опасения? Общий, если можно так сказать, остаток этого первого года, с вашей точки зрения, скорее положительный, скорее отрицательный?
Я считаю, что отрицательные явления более значительные, чем позитивные. Я бы сказал, что он оправдал многие мои опасения, но не все.
А какое, например, основное?
Основное именно по фронте иммиграции и международной торговли и обострения политических проблем внутри Америки. Все это в большой степени было оправдано.
Приятно ли он вас в чем-то удивил?
Больше всего тем, что он назначил в основном более качественных федеральных судей, чем я ожидал.
И вы не упомянули назначение членом Верховного суда консервативного республиканца Нила Горсача, что вы, как либертарианец, по-видимому, одобряете.
Горсач не либертарианец, и у меня с ним некоторые разногласия. Тем не менее, он гораздо лучше, чем я ожидал от Трампа. Я действительно должен был бы это включить. То, что я сказал раньше, вы меня совершенно правильно напомнили об этом и следили за то, что я об этом не упомянул.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин о первом годе президентства Дональда Трампа беседовал с вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном и правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Ильей Сомином. Полностью эту беседу можно найти на нашем сайте в интернете. Она озаглавлена «Первый год непопулярного президента». Адрес сайта «Радио Свобода» – www.svoboda.org. Сегодня 25 декабря. Западный мир отмечает Рождество. Президент США Дональд Трамп стал первым за долгое время главой американского государства, который, поздравляя соотечественников с Рождеством, произнес слова «Merry Christmas». В последние годы обычно американские политики употребляют более нейтральное, прежде всего с точки зрения религии, счастливых праздников. О Рождестве и политкорректности в США корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова.
Споры вокруг рождественских поздравлений в США уже давно обозначаются мемом «Война за Рождество». В 2005 году журналист Fox News Джон Гибсон опубликовал книгу «Война против Рождества». Ее основная мысль – политики, журналисты и педагоги пытаются изъять из этого праздника религиозную составляющую, расхристианить его, а это, по мнению Гибсона, нарушение Конституции, покушение на свободу вероисповедания. Действительно, в последние несколько лет разные крупные торговые сети сменили привычные всем вывески «Merry Christmas» на общее поздравление с праздниками. Его очень точно назвали поздравлением «All-Inclusive». Оно включает в себя поздравления и христиан, и иудеев, на декабрь приходится Ханука, и атеистов, и тех, кто отмечает в это же время африканскую кванзу. Однако политкорректность понравилась не всем. Христианские организации даже проводили акции протеста. Одной из торговых сетей за нейтральность в рекламе устроили настоящий бойкот. Кроме того, в Калифорнии даже был создан и до сих пор действует комитет по спасению Рождества. При этом разделение на тех, кто за поздравления с Рождеством, и тех, кто за поздравления с праздниками, прошло четко по политической линии. Республиканцы во главе с Трампом выступают за религиозный вариант. Демократы больше за нейтральный. Одни боятся, что политкорректность и боязнь оскорбить чьи-нибудь чувства выльется в нервозность, и никакого праздника не получится. Другие говорят о том, что вариант с праздниками очень корректен, потому что позволяет поздравлять всех, не гадая, отмечает ли человек Рождество. Опросы показывают, этот нейтральный вариант поддерживает все больше американцев. Если в 2010 году его предпочитали 44%, то в 2013 – 49%. Это данные Общественного института исследования религий. При этом изменения происходят не только в языке самих поздравлений, но и в остальных словах, связанных с сезоном праздников. Рождественские каникулы в большинстве американских школ называются просто зимними. Почта на праздничных марках чаще изображает снеговика, а не религиозные атрибуты. Наконец, рождественскую ель переименовали в праздничную. Первым решился на это Бостон еще в 2005 году. И, конечно, сразу вызвал настоящие бои за наиболее правильное прилагательное. Действительно ли тенденцию к смене поздравительного речевого этикета в западном мире можно расценивать как подрыв основ и покушение на святое в самом буквальном смысле? Вряд ли, потому что формула «Merry Christmas» уже давно перестала быть наполненной только религиозным, тем более только христианским содержанием. Кстати, одни из первых американских переселенцев, пуритане, даже запрещали Рождество. В колонии, позднее ставшей штатом Массачусетс, Рождество было нелегальным более 20 лет, с 1659 по 1681 год. Этот праздник считали тесно связанным с языческими ритуалами. А потом слово «Крисмас» и все, что с ним связано, попало в коммерческий контекст. Символика, цвета, даже сокращенное название праздника через X – все это стало частью обобщения Рождества, его приближения ко всем, кому хочется подарков, сказки и чуда. Еще одна составляющая Рождества – политическая. Политики разных взглядов спекулируют разными поздравительными формулами в своих интересах. Можно спорить о том, какое поздравление лучше продается, или о том, какое помогает набрать больше политических очков. Но вне политики и коммерции война за эти слова или против них смысла не имеет.
Это была корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова. В завершении нашей программы представлю вам очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Она называется «Застой как культурная форма». Первый эфир программы состоялся 30 декабря 1997 года.
«Радио Свобода» предлагаем вашему вниманию очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Застой как культурная форма» о Татьяне Толстой. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Молодой эстет Маяковский сказал о задачах и методах искусства в 1914 году, когда разразилась мировая война. «Можно не писать о войне, но нужно писать войною». Татьяна Толстая начала писать в 1983 году, в самое что ни на есть застойное время. Но она писала не о застое, она писала застоем. Ее литературная судьба, чисто внешняя, в смысле успеха и популярности, сложилась независимо от ее стиля. Не успела она расписаться, как застой кончился, а вскоре и сам коммунизм. Цензурных трудностей, столь обычных для советского писателя, тем более начинающего, молодого, она, похоже, не знала. В этом отношении ее можно назвать постсоветской писательницей. Но глубинно, сущностно, по крайней мере, до сегодня, она осталась даже не советской, а именно застойной писательницей. Надеюсь, ранее приведенная цитата из Маяковского убеждает, что все мной до сих пор сказанное – комплимент. Я имею в виду чисто художественную чувствительность писательницы, стилевую ее остроту. Она в полном эстетическом ладу со своей эпохой. Правда, тут нужно уточнить понятие эпохи, и я это сделаю после. Не в самом же деле считать Толстую бытописателем советского безвремени, вроде Трифонова. При этом я и Трифонова отнюдь не пытаюсь уничижить, я его скорее люблю. Татьяна Толстая пишет, если и не лучше, чем Трифонов, то, во всяком случае, по-другому. Приведу пример. У Трифонова в одной из его повестей мне встретилось суждение, буквально поразившее меня и во многом способствовавшее перемене моего среднеантисоветского мировоззрения. Там говорилось, как герой, прочитав Бердяева и Константина Леонтьева, думает о том, как это красиво и в сущности не нужно, вроде арабского коня в коммунальной квартире. А вот как пишет о том же сюжете Татьяна Толстая в повести «Лимпопо».
А иные уцелели, сохранились, убереглись от перемен, пролежали без движения за полоской отклеившихся обоев, за отставшим косяком под прохудившимся войлоком, а теперь вышли честные, старомодные, попахивающие старинными добродетелями и уцененными грехами. Вышли, не понимая, не узнавая ни воздух, ни улицы, ни души, ни тот этот город, и полночь не та. Вышли, вынося под мышками сбереженные в летаргическом сне драгоценности, сгнившие новинки, прохудившиеся дерзости, заплесневелые открытия, просроченные прозрения. Аминь. Вышли, щурясь, странные, редкие и бесполезные, подобно тому, как из слежавшейся бумаги, из старой кипы газет выходит белый, музейной редкости таракан. И изумленные игрой природы и хозяева не решаются прибить тапкой благородное, словно сибирский писец, животное.
Речь идет о тех же реликтовых советских интеллигентах-идеалистах, прозванных «шестидесятниками», которые и у Трифонова почитывали запрещенную литературу, думая найти в ней истину, поруганную большевиками. Но если у Трифонова сравнение этих людей с арабскими конями в коммуналке не более чем удавшаяся острота, то у Татьяны Толстой процитированный отрывок является мастерски организованную прозу, виртуозный художественный текст. Интересно посмотреть, как он организован, каким приемом она работает. Мне трудно говорить об этом в специальных литературоведческих терминах, но поделюсь моими дилетантскими соображениями. Мне кажется, что прием здесь и вообще часто у Толстой – повтор, нагромождение синонимов, но не однословных, а распространенных, сложно организованных, так сказать, сложно распространенных. А вот в процитированном куске синонимичные пары. «Уцененные грехи, сгнившие новинки, прохудившиеся дерзости, заплесневелые открытия». Сюда же относятся и прохудившийся войлок, и это последнее словосочетание позволяет переключить весь отрывок в иной метафорический ряд. Появляются отклеившиеся обои, отставшие косяки и, в конце концов, белые тараканы, странные, редкие и бесполезные. Все-таки это лучше Трифонова, потому что позволяет развернуть только намеченную у него аллегорию «Арабский жеребец в коммунальной квартире» в сложную систему словесной игры, открывающую в то же время некую реальную истину о протоколе, тухшей, затхлой, непроветренной, то есть застойной советской жизни. Я думаю, что этот прием идет у Татьяны Толстой от Гоголя, именно из того знаменитого места в «Мертвых душах», где разворачивается параллель между кавалерами во фраках, кружащимися на балу около одетых в белые дам, и мухами, облепляющими кусок сахара, который колет подслеповатая старая ключница. Гоголь не ограничивается этим сравнением, а разворачивает его, давая мухам самостоятельное действие, так что мы вроде бы уже и забываем о кавалерах. На этом наблюдении, помнится, сильно настаивал Набоков. Текст начинает жить собственной жизнью, самопорождается. Он не на предмет уже нацелен, а на собственное автономное существование. Происходит некий партеногенез, или, если угодно, непорочное зачатие. Приведу сходное место у Толстой.
Как бы то ни было, визг дяди Жени был страшен, как страшен должно быть визг падающего, соскальзывающего в пропасть и держащегося только за пучки травы человека. Податливая сухая почва пылит и крошится, выходя из земляных гнезд. Корни близко, близко у глаз. И уже выбежал из своего домика встревоженный паучок или муравей. Он-то и останется, а ты-то полетишь, расцветая на короткий миг птицей, полотенцем, еще теплой и живой рогулькой, спеленутой собственным криком. Ноги уже царапают пустой воздух, и мир готов, кружась и поворачиваясь, подставить тебе свою пышную, зеленую, грубую чашу.
У Толстой паучки и муравьи, наблюдающие за падением в пропасть человека, вроде этих гоголевских мух. Виртуозность этого места определяется еще тем, что здесь смерть приравнивается к рождению, устрашающему младенца выпадению в мир. Травма рождения, как сказал бы Отто Ранг. Оба приведенных мной места взяты из повести «Лим-по-по», сравнительно поздние ее вещи. Отсюда и возросшее мастерство. Начинала Толстая, как мне кажется, бледновато. Она еще не выработала своих приемов и пыталась по неопытности взять темой. А темы у нее, строго говоря, и не было. Традиционнейшая в русской литературе тема детства, только не горьковского, конечно, а толстовского, с горничными и даже с бонами. Впрочем, и тут была не только тематическая, но и стилистическая проблема, весьма конгруэнтная Татьяне Толстой. По этому поводу можно вспомнить Шкловского, писавшего о ее деде Алексее Толстом.
Полный, рослый, похожий на пышно взошедший и непропеченный ситный, Алексей Толстой представляет сейчас собой старые традиции русской литературы. Тут даже помогает имя и фамилия – Алексей Толстой. И кажется, что это он написал царя Федора Иоанновича и князя Серебряного. Полный и бритый, с бретоном и привычной литературной фамилией, Алексей Толстой как будто судьбой предназначен для того, чтобы от него, как от неподвижного камня, отсчитывать путь, пройденный русской литературой.
Стилистическая проблема здесь, разумеется, не та, что Татьяна Толстая кажется автором «Хождения по мукам», а в ее ощутимой как бы музейности. Она наследует самую форму литературы, а не сюжетные ее подробности и варианты. Поняла она это не сразу. Поначалу она писала только одну вещь – рассказ Чехова «Ионыч». Иногда, впрочем, «Ионыч» превращался в беглеца. У Толстой это рассказ «Свидание с птицей». Правда, Чехов у нее с самого начала был осложнен Набоковым. Только писатель, ошарашенный защитой Лужина, мог написать рассказ «Петерс». Но дело и не в Набокове, дело в музейности. По-другому же в застое. Застой имею в виду не политический, а культурный. Сегодня это называется не эпигонством, а постмодернизмом. Поэзия, вернее, поэтика застоя – литература никуда не движущаяся, сама в себе отражающаяся. Нарциссизм, в то же время выступающий некой самоиндукцией, непорочным зачатием, как я уже говорил. Венеция венецианкой бросалась с набережных вплавь. Вот что такое Татьяна Толстая, постмодернизм вообще. Здесь цитатность, повторяемость, реминисцентность и ассоциативность – не свидетельство неумения, а прием. Гений этого дела – Борхес – к советской политической истории никакого отношения не имеющей. А вот что писал Эренбург в «Хулио Хуринита», в частности, и о Венеции, отражающейся в собственных гнилых застойных водах.
Объявляется к всеобщему сведению, что существуют Микеланджело, Рафаэль, Тициан, если вы найдете это необходимым, можно прибавить и Гвидо Рени, Данте, Торквато Тассо, Леонардо, соборы Святого Петра, Миланский и прочее по усмотрению. Этим дается удовлетворение законным чувствам любви к предкам и национальной гордости. Все активно занимающиеся искусством переселяются за счет государства из городов с художественным прошлым в промышленные центры Ломбардии и Пьемонта. Особенно строго преследуются прогулки художников по римской кампании и поездки поэтов в венецианских гондолах.
Это Хуринита пишет проект реорганизации искусства, направленный итальянскому министру просвещения. Бывают, по-видимому, эпохи, когда можно действительно возненавидеть Венецию. Нам сейчас это трудно понять, потому что мы недавно как раз и жили одну такую эпоху коммунистического и всякого иного авангардизма. В русско-советском варианте это обернулось не городом солнца, а московским Чертаново и питерской Щемиловкой, силикатными кирпичами пятиэтажных хрущоб.
Это был фрагмент программы Бориса Парамонова «Застой как культурная форма». Передача из цикла «Русские вопросы». Она была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы» и впервые вышла в эфир 30 декабря 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени» публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».